Закон и седьмая заповедь. Написано: «Не прелюбодействуй». Данная работа объясняет закон Бога, который вмещен в этой заповеди, как его объясняют пророки и заповеди, в соответствии с чтением закона в субботние годы. Вопросы, касающиеся половой жизни. Божьей волей все, что Он создавал, было разделено, кроме видового, еще и по половому признаку. После того, первичным назначением сексуальности было пополнение земного населения и рождение людей, которые должны были стать детьми Божьими, ведь об этом речь шла в велении, обращенном к Адаму. Бытие, 1 глава, 28 стих, 9 глава, 1 стих. Земля заселена, и все, что совершается, совершается в соответствии с законом Божьим. От Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». 18 глава, 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Отсюда выплывает, что назначение половых отношений четко очерчено и что контроль последних принадлежит к данным Богом предписаниям. В частности, в седьмой заповеди речь идет о том, какой должна быть половая жизнь людей. Все предписания, которые касаются сексуальной жизни, сводятся к ней, а также регулируются пятой и шестой заповедями и остальными, которые следуют за ней. Контроль возложен на семью. Семья, созданная на началах пятой заповеди и основанная на законе, призвана контролировать половую жизнь. Женщина дана Богом, поэтому Господь ободряет тех, кто женится. Послание, 18 глава, 22 стих, 19 глава, 14 стих. Женщина, наделенная достоинствами, венец для своего мужа. Послание, 12 глава, 4 стих. Отсюда выплывает, что целибат – это не естественная установка, она не имеет ничего общего с естественным союзом и семьей, который является воплощением Господней свободы и замысла. Понятно, что целибат не имеет никаких преимуществ перед браком. История аскетизма в христианстве и других традициях прослеживается в работе «Вегетарианство и Библия». В таком духе апостол Павел писал первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 1 по 5 стих. Предостерегая от внебрачных связей, пусть у каждого мужчины будет своя жена, а у каждой женщины свой муж. Наивысшей он называет чистую преданность Богу, но говорит, что люди должны вступить в брак во избежание блуда. В истории церкви безбрачный обет – жизненное осуждение крушения такой системы. Павел утверждает, что все молодые женщины должны выходить замуж, вынашивать детей и вести домашнее хозяйство. Первое послание Тимофею, 5 глава, 14 стих. «Люди, которые населяют нашу планету, являются только ее пользователями и чужаками. Земля же принадлежит Богу. Семья и каждый отдельно взятый человек – воплощение Божьего замысла». Левит, 25 глава, 23 стих. Бытие, 30 глава, 20 стих. «И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня мой муж». Ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон. Согласно десятой заповеди, сексуальный момент не может становиться в семье объектом избыточного желания. Вообще брак не может быть использован в похотливых целях, так же, как воспрещается прикрывать половыми отношениями и необходимостью деторождения свое чрезмерное желание к жене. Второе к Самаритянам, 11 глава с 1 по 12 стих, 24 стих, первая книга Царств, 21 глава с 1 по 49 стих. Половые отношения в браке. В законе, данном Богом, половая жизнь ограничена браком, поскольку женщина была создана из мужчины и передана ему, чтобы стали они одним целым. Так закончилось создание. Бытие, 1 глава с 26 по 28 стих, 2 глава 15 и с 18 по 25 стих. Такое толкование свойственно Старому Завету, но стало неприемлемо с приходом Спасителя. От Матфея, 22 глава, 30 стих. Мессия пробивает этот закон и оставляет его в первичном виде, к Иудеям, 6 глава. Брак представляется как конечная цель процесса создания, представляя в то же время союз Христа с Церковью. Ефесянам, 5 глава, с 22 по 33 стих. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Семья, собственно, и основывается на такой чистой связи. Если эта связь поставлена под угрозу, случается так, что ее не всегда можно возобновить. Духовно жена может покаяться и прийти опять к Христу. Неверная дочь Израилева искала дороги назад, но дано ей было письмо развода. Иеремия, 3 глава, 1-7 стих. Христос же, возвратясь, вступит в брак с церковью, как с духовным Израилем, который назначен ему в невесты. Женщина создана для мужчины. Над каждым мужчиной есть Христос, а над Христосом — Бог. Каждый, кто молится с покрытой головой, позорит ее, ведь главой является Христос. Длинные волосы — стыд для мужчины. Женщина с выбритой головой должна, совершая молитву, накрывать ее чем-либо, тогда как женщина, косы которой ее слава, не нуждается в каком-либо накрытии. 1 Коринфянам 11 глава с 1 по 16 стих. Что касается закона, вопрос покрытия головы поставлен в нем особенно серьезно, но его часто неверно толкуют. Как процесс очищения, например, представляет то, что женщина-чужачка, захваченная во время войны, бреет себе голову. Женщина должна иметь на голове знак власти над собой ради ангелов. 1 Коринфянам 11 глава 10 стих. Длинные волосы женщины – символ власти. Поэтому-то женщины-чужачки, которые против их желания были схвачены во время боя, должны были брить себе голову, и уже находясь в плену у язычников, они начинали опять отращивать волосы. С этой же символикой связана традиция обривать голову во время брака. Когда левитов призвали служить в скинии собрания Господней, для очищения им сначала необходимо было обрить все тело. Числа, 8 глава, 7 стих. Эта процедура прямо указывает на ту связь, в которой они будут пребывать, как новобрачные ангелы Иеговы, поклоняясь Элохиму в храме Элохима. Такая функция предвещает связь, в которой будут пребывать избранные с Мессией, как с наивысшим первосвященником. Он же прослеживается в обете Назареев, числа 6 глава, 5-18 стих. Женская голова должна оставаться непокрытой во время суда жертвы ревности, числа 5 глава, 18 стих. Символичность здесь в том, что женщина в таком случае поставлена перед лицом Господа на суде, а не под его защиту или охрану. Бог увидит ее самые сокровенные мысли и узнает, виновна она или нет. Первосвященник обязан носить митру из чистого золота. Исход, 28 глава, с 36 по 38 стих. Это символизировало будущее пришествие Христа, который должен быть коронованным царем Израиля. Головные уборы его сынов, исход 28 глава 40 стих, станут коронами избранных царями и первосвященниками в Царстве Божьем, ибо они – дети Господние. Они – священство царское и народ святой, 1 Петра 2 глава 9 стих. Все эти символы вновь указывают на то, что избранные – это новобрачные Христа в храме Господнем, и что они рядом с Христом будут наследниками. Связь Христа с церковью, церкви с Христом и женщины с мужчиной толкуется в притчах Соломона 31 главе, а также в Песне песен. Супружеская измена в семье равна идолопоклонничеству в храме Господнем. Закон и вторая заповедь. Мужчина, который только что вступил в брак, в течение года должен быть только со своей женой, его нельзя обременять ничем, поскольку это будет отвлекать его от дома, нельзя посылать на войну и вообще отрывать от супруги, пока не окончится год. Второзаконие, 24 глава, 5 стих. «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Развод и повторный брак. закон предусматривает развод и вторичное бракосочетание, но запрещает жениться с той самой женщиной в случае, когда она уже успела побывать замужем за другим мужчиной. Второзаконие, 24 глава, с 1 по 5 стих. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Такая постановка закона защищает семью, обычаи и моральное состояние нации. Привлекает внимание логичность, если женщина повторно выходит замуж, и ей начинает казаться, что с бывшим мужем было лучше, или когда в семье возникают какие-то нелады, этот союз находился бы под угрозой, если бы разрешился повторный развод и возвращение к первому мужу. Идея призвана предотвратить абсолютный развал семьи, поэтому закон и запрещает такие действия. Нечистота во Второзаконии, 24 глава, 1 стих, равна аморальности. Второзаконие, 22 глава, 14 стих, от Матфея, 19 глава, 19 стих, 5 глава, 32 стих. Никогда нельзя, все хорошо не взвесив, решаться на развод, даже если супруг неверующий. 1 Коринфянам, 7 глава, с 12 по 17 стих. «Прочим же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты. А теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Разговаривая с самаритянкой у колодца, Христос давал конкретное толкование словам закона. От Иоанна, 4 глава, 7 по 29 стих. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, у самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя живая вода?» «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». В то же время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Итак, он подводит нас к следующей доктрине брака. Во-первых, женщина выходила замуж по закону 5 раз, и каждый из этих браков был признан Мессией действительным. Какое-то время она просто жила с мужчиной. Этой связи Христос не признал действительной. Таким образом, Мессия предложил свою доктрину брака. Он признает возможность многократных бракосочетаний, причем не указывается на то, что женщина 5 раз вдовела. Из всего вышесказанного выплывает, что закон все-таки разрешает повторное бракосочетание. Во-вторых, в данном случае Христос отводит отдельное место для брака де-факто, Он вообще не считает его браком. У каждого народа брак – это ритуал, но отнюдь не церковное таинство. Таким образом, все народы законно вступают в брак, а их дети являются законными, как дети Адама. Существует только 2 церковные таинства – крещение и вечеря Господня. Брак – это духовный союз плоти. Христос уделил ему много внимания и оставил существенное указание апостолам в том, что касается брака и развода. От Матфея, 19 глава, с 1 по 12 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 2 одной плотью. Так что они уже не 2, но 1 плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Некоторые люди посвящают себя славе Господней. Христос часто повторял, что Он один из таких людей. Все апостолы были женаты. Павел тоже был женат во время исполнения своей миссии. Для Христа немыслимым было вступить в брак. И совсем не из-за того, что Он знал, что будет распят и оставит жену вдовой, а потому что Он был женихом церкви, и эту символичность нельзя было нарушать. Если бы он оставил после себя детей, непременно возникли бы какие-то династические проблемы. А они в некоторой степени все-таки возникли, с его племянниками и двоюродными братьями. Проблема деспозини. Пока 4 века спустя с этим не покончила римская церковь. Смотрите «Дева Мария и семья Иисуса Христа». Христос исключает возможность развода для избранных. Он приравнивает его к измене. От Матфея, 5 глава, 32 стих. Они же обязаны жить и со своими неверующими супругами до тех пор, пока упомянутые соглашаются жить с ними. В случае, если неверующая сторона не изъявляет такого желания, разрешается развод. Конечно же, существуют и другие причины для того, чтобы разорвать, аннулировать или признать недействительным брак, например, обман, кровное родство или плохое поведение одной из сторон. Известно, как часто злоупотребляли ими различные народы вместе со свойственной им организацией церковной системы. Верность избранных. Верность Божьих избранников, как мужчин, так и женщин, имеет и духовную, и физическую почву, которая выплывает из взаимодействия Святого Духа и десятой Божьей заповеди. От Матфея, 5 глава, с 27 по 32 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. У Павла также встречаются высказывания по этому поводу. Он тоже утверждает, что для верующего супружеская связь и дети священны. 1 Коринфянам, 7 глава, с 6 по 17 стих. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Брак как материальное проявление нашей духовной связи с Мессией. Израиль пребывает в браке с Богом, церковь в браке с Мессией. Все народы пусть придут к Израилю, ибо здесь вырастет будущий храм их небесного владыки. Израиль Элохим, Псалмы 45 глава 6-7 стих и к Евреям 1 глава 8-9 стих. Эти аллегории подводят к тому, что Мессия, который через Духа Святого предоставляет этот мир перед Отцом, как такой, что подходит ему, именно Мессия призван спасти его. Иеремия 3 глава с 1 по 9 стих. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей, неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору, под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это сделала, я говорил: «Возвратись ко мне», но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. После смерти мы все будем словно ангелы небесные, ибо брак существует только до смерти одного из партнеров. Матфея, 22 глава, с 23 по 33 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: „Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему“. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его». Все наше будущее привязано к воскресению мертвых. Все мы станем пред судом, но суд над избранными происходит и сейчас, они же первыми воскреснут после прихода Христа. Смешанные браки. Законы о смешанных браках основаны в первую очередь на чистоте доктрины, а не на чистоте крови. Иеремия, 3 глава, с 8 по 10 стих, Исаия, 50 глава, с 1 по 10 стих. В Исаии, 50 главе, 6 стихе, говорится о том, что Мессия подставил нападающим свою спину. Богу незачем продавать или разлучать нас. Где-то есть расплата за развод матери нашей, дочери священника вернутся в отцовский дом, и не будет чужак сидеть за их столом. Левитам, 22 глава, 13 стих, Исход, 34 глава, с 12 по 16 стих. Во времена Эздры и Неемии народ израильский совершил великий грех. Из-за этого мужчины должны были бросить своих жен, поклоняющихся идолам. Неемия, 9 глава, 2 стих, 13 глава, с 23 по 31 стих. Здесь упоминается Соломон. Неемия, 13 глава, с 23 по 31 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Не из-за них ли, говорил я, согрешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата, Харонита. Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Идолопоклонничество приводило к тому, что дети забывали свой родной язык, который был необходим для чтения Библии и толкования Писания. Сан священников постепенно терял авторитет. 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дочерями, — говорит Господь Вседержитель». Неверующий партнер, пребывая в браке, нуждается в особой поддержке. Следует оставаться тем, кем ты есть. 1 Коринфянам, 7 глава, с 20 по 24 стих. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Ты можешь стать орудием для спасения твоей половины, следовательно, разногласия в вере вовсе не несут необходимости в разводе. Половые отношения вне брака. Относительно последних Господом дан особый закон. Любые половые связи вне брака или же конкубината, это практиковалось со времен праотцов ради выращивания детей, признаны незаконными, независимо от обстоятельств. Институт брака начинается с Адама и существует до сегодняшнего дня. Бытие, 5 глава, с 3 по 5 стих. Супружеская верность имеет чрезвычайно глубокий смысл. Притчи, 5 глава, с 1 по 23 стих. «Сын мой, внимай мудрости моей, и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речи ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома». И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением? И я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да уповают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Супружеская измена — это грубое нарушение, и нелегко получить прощение за него, не принимая во внимание принесенные дары. Неразумные же исходят с прямого пути, который нередко ведет к гибели. Малахия, 2 глава, 14 стих. Сказано ведь, Левит, 18 глава, 20 стих. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Все верные пусть воздержатся от любого прелюбодеяния». Деяния, 15 глава, 20-29 стих, 21 глава, 25 стих. 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 13 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Прелюбодеяние с женой отца или с мачехой — это не просто прегрешение, а инцест. Наказанием за такое было отлучение от церкви до покаяния. Спастись такой грешник может только в последние дни. 1 Коринфянам 5 глава 5 стих. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Таким образом, те, кто не принадлежит к лону церкви, все-таки находятся под Божьей властью, более того, и им предназначено второе воскресение. То, что не удалось осуществить во время первого воскресения, перенесено на время второго. Чем скорее покается виновник, тем раньше наступит прощение. Тело наше принадлежит Богу, ведь человек – храм Божий. 1 Коринфянам 6 глава с 12 по 20 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте от блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божии. Господь будет судить блудливых и неверных. К Евреям 13 глава 4 стих. «Брак у всех да будет чист, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Закон Божий в церкви поставлен для верующих много выше государственного закона. От Матфея 5 глава с 27 по 32 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Крещение означает, что мы приобщаемся к Святому Духу и обязаны действовать далее в соответствии с законами, руководясь во всем здравым рассудком и своей духовной связью с Богом. Очень сложно действовать в соответствии с высшим законом. Нельзя пользоваться законами о разводе, ибо они ведут к иному греху и еще больше усложняют ему доступ к Царству Божьему. Они разрушают семьи, поэтому Господь не терпит разводов. Малахия, 2 глава, с 10 по 17 стих. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. И того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивленной жертвы из ваших рук. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, — говорит Господь Бог Израилев, — обида покроет одежду его, — говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, — чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или где Бог правосудия?» Прелюбодействие обязательно тянет за собой ущерб. Исход, 22 глава, с 16 по 18 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам». Совершение прелюбодеяния требует дальнейшего заключения брака. В случаях, когда брак невозможен или на него не дает согласия отец девушки, в виде компенсации девушки должно быть предоставлено приданное. Прелюбодействие подлежит наказанию. Прелюбодеяние на духовном уровне, так же как и ведовство, тянет за собой смертное наказание. Ведь все грехи, которые совершаются, касаются Бога. Против людей мы не совершаем грехов, им мы можем только навредить. Своими грехами мы задеваем в первую очередь Бога. Псалтырь, 51 глава, с 1 по 4 стих. Начальнику хора, Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Наказанием за измену является смерть, вообще таким является приговор за все прегрешения, поскольку законы десяти заповедей подразумевают смертное наказание за их нарушение. Заповеди необходимо толковать, исходя из милосердия и сочувствия, и никого нельзя приговаривать к смерти, не дав возможности покаяться. Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. «Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему». Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю. Иди и впредь не греши». Судить надлежит Мессии, и только через покаяние мы можем стать перед животворящим Богом, как часть храма Его. 1 Коринфянам 5 глава, с 1 по 13 стих. Изнутри выходят злые помыслы, как отражение состояния души. От Марка 7 глава, 21 стих. Все связанное с прелюбодеянием и перверзией противоречит Богу и является пережитками языческого восприятия. К римлянам в 1 главе с 1 по 32 стих речь идет о том, что язычество есть неистинная вера, или же безбожие, в которой правда спрятана в нечистоте, из которой мы получаем такие вещи, как прелюбодеяние и неестественные тяги плоти, содомский грех, лесбиянство и всякие нарушения любой заповеди. Как все заповеди вытекают из первой великой заповеди, так перекручивание закона вытекает из нарушения законов. И римлянам 1 глава с 28 по 32 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, коварства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Правдивое покаяние — единственная возможность преодолеть разгул разврата. 2 Коринфянам 12 глава 21 стих. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «Дела плоти известны, они суть — прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Никто не может унаследовать Царство Божие, имея за собой прелюбодеяние или какие-то другие нечистые поступки. Однако соблюдение закона не может нас оправдать. Наша праведность — грязное тряпье. Исаия 64 глава, 6 стих. Нас спасут не дела наши, а Божья милость, не обрезание плоти, а очищение души через Святого Духа. Галатам 5 глава, с 1 по 4 стих. Если кто-то и находит себе оправдание в законе, он не обязательно попадает под милость Божью. Значит ли это, что нам не обязательно следовать закону? Такое утверждение неверно. В необходимости удержания от прелюбодеяния не только свобода Божья, но и условия нашего удержания в вере. 1 Солонянам 4 глава 3 стих. «Господь уничтожит этот мир и его обитателей, ибо они не спешат каяться за совершенное, за прелюбодеяние и кражи». Откровение, 9 глава, 21 стих. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Ведь начало прелюбодеяния следует искать в то время, когда блудница совершила его с земными царями. Откровение, 14 глава, 8 стих, 17 глава, с 2 по 4 стих, 18 глава, 3 стих, 19 глава, 2 стих. «И Богом мира земного, ослепившего всех людей» — 2 Коринфянам 4 глава 4 стих. «Начиная с того времени распространяется блуд» — Осия 4 глава с 1 по 19 стих и Иезекииля 23 глава с 19 по 21 стих. «Всех их будет судить Бог. Он возьмет семена грешников и развратников и расправится с ними. Он заберет прочь праведников и добрых сердцем, а потом уничтожит лжесемя». Исаия, 57 глава, с 1 по 21 стих. «Даже нерожденный в прелюбодеянии не спасется». Иоанна, 8 глава, 41-42 стихи. «Нарушение закона возникает из-за отсутствия правды, милосердия и веры в Бога». Осия, 4 глава, 1 стих. Проблема защиты женщины в браке или имущественные союзы. Закон предполагал куплю рабов. Однако существовало много важных предостережений в нем же, являющихся достаточно поучительными и сегодня. Исход, 21 глава, 7 по 11 стих. «Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему и не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа». Никто не может быть ограничен как личность в силу денежных обстоятельств, не должно быть суеверий, связанных с национальностью, или убеждений в том, что тот или иной человек не способен на длительный союз. Ни один мужчина, который женится по имущественному соглашению, не имеет права наносить ущерб благосостоянию своей жены или невестки, равно как ограничивать их свободу. Законы, касающиеся различного рода прелюбодеяний. Левит, 18 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я введу вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Прелюбодеяние, инцест. Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее. Единственное из этих запрещений, имеющее временные особенности, является бракосочетание с сестрой. Если одна сестра живая, то другая не может выйти замуж за того же мужчину до тех пор, пока первая сестра не умрет. Иаков нарушил этот закон, вступив в брак с Лией и Рахиль. Хотя у него были основания покинуть Лию и взять к себе Рахиль, он этого не сделал. Это несет на себе отпечаток символичности, ведь Христос вступил в брак с Иудеей и Израилем, а потом с Израилем и неевреями, включив их число 12 имен. Другое исключение из этих предписаний – это ситуация, когда мужчина умирает бездетным. Тогда его вдова должна забеременеть от брата умершего, чтобы сохранить линию брата и благосостояние семьи. Этот ребенок считался принадлежащим к роду умершего. Случалось, ребенок принадлежал к другому роду, как это было в случае с Рут и Воазом. Они были женаты. Запрещено было ложиться с женщиной или во время цикла, или, если она несостоятельна, вступить в связь по другим причинам. «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. Не ради измены, и с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Смысловая нагрузка седьмой заповеди состоит в создании святого и чистого народа, преданного Богу. Брак нельзя пятнать, не запятнав людей. Поэтому заботились о чистоте крови наследников и их служению Богу как представителей своего народа. Нельзя, чтобы детей вынуждали проходить через огонь ради Молоха. Поклонение Молоху или Чемошу, нечестивому богу месяца, в виде золотого теленка Синаю, повлекло за собой жертвоприношение и даже поедание детей. Это было отвратительно Господу. В соответствии с Аббе Мак Джохеганом, поклонение золотому теленку имело место в Ирландии. Для мелиссиан это было второе божество после дуба и амелы, вплоть до появления христианства. Мак Джохеган, Митчелл, История Ирландии, Нью-Йорк, 1868 год, страница 65. Вера в триединого бога арийцев была распространенной и среди финикиан, карфагенян, галлов, скифов, греков и римлян. Поэтому Троица была внедрена и так стойко защищалась у римлян и кельтов. В Карфагене поедание детей и собак практиковалось до самого его падения. Оно прекратилось во время правления Дария I, ибо он считал это варварством. Не только ирландские мелиссиане приносили в жертву и поедали человеческую плоть, преимущественно в магических обрядах. В частности, Полибий упоминает, как Ганнибал ответил отказом на предложение галлов попробовать человеческой плоти. Этот обычай существовал среди ирландцев, галлов, британцев, испанцев, скифов и других народов. Страбон в первом веке до Христа писал, что ирландцы поедали своих мертвецов, чаще всего родителей. Из-за этого особенно понятными становятся библейские законы, которые требуют почитания умерших. Джером наблюдал однажды, как британские шотландцы потребляют человеческое мясо. Это было в конце IV века. Там же страница 67. Полумесяц со звездой, проникнувшие даже в ислам, объединяются с нечестивым культом бога месяца. Работа «Золотой теленок». Джоунс и Пенник в «Истории языческой Европы» указывают, что полумесяц и звездный лейтмотив ислама перекликаются с нечестивым культом бога месяца, который уже успел вобрать в себя культ трех богинь – Аллат, Алюза и Манат. Триединая система была распространена на территории ариев, тождественный культ имели и кельты. Ту же триединую систему вместе с культом троицы богинь, одной из которых была Бриджит. Галлы также поклонялись трем божествам – Ессию, Таранию и Тефтатию. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». Такая же система издавна бытовала в Ирландии. Потребление человеческого мяса было здесь обычным явлением, так же, как и у шотландцев, выходцев из Ирландии, в то время, когда последнее еще называлось Скотией. Во время недавних раскопок мегалитов в графстве Слига обнаружены массовые захоронения тысяч людей. Число их намного превышает то максимальное количество людей, которое могла бы прокормить здешняя земля. В Ирландии разбросано несколько сотен таких могильников, но Слига, по-видимому, наиболее выдающийся. Археологи открыли, что для кремации тела использовались его собственные жировые отложения. А потом, об этом недавно шла речь в выступлении одного ученого по радио, родственники покойника закапывали остатки к следующему празднеству. Такие очевидные факты, которые по свидетельству Страбона имели место вплоть до конца первого века, до сих пор игнорируются наукой. Это относится и к Макджохегановому описанию погребального обряда. Покойников поедали. На арийских и финикийских просторах действительно практиковалось приготовление жаркого возле статуй божеств и просто на очагах, причем сырьем служило человеческое, особенно детское мясо. Для романа кельтских и финикийских матерей предметом гордости было то, что они без особых эмоций переживали смерть своего ребенка. Все это осуществлялось во имя благочестия, барабаны и трубы заглушали крики. Там же страницы 65 до 73. Известно, что такие обычаи имели место и в финикийской столице Тире, и что длительное время они были распространенными и в Ханаане. Чтобы не лишать себя возможности жертвоприношения, бездетные покупали детей у бедных. Детей, назначенных на жертвоприношение, бросали просто в огонь или клали на статую Сатурна, которую впоследствии поджигали. Агафокл, в частности, объяснял поражение карфагенян тем, что во время Сатурналий в жертву приносились не собственные дети горожан, а дети чужестранцев и рабов. Чтобы умилостивить Бога, разгневанного их коварством и небрежностью, им пришлось пожертвовать 200 детей и еще 300 взрослых, которые добровольно пошли на огонь. также страница 67-68. Если верить записи Корнелия Волфорда, сделанной во время голода в 19 столетии, случаи людоедства бывали у ирландцев и в голодные 1588-89 годы, и в 1601-603 годы. Рейтан Нахил, плоть и кровь. Последняя попытка кланового или племенного людоедства в СК была сорвана в западных горах Шотландии в 17 веке. Тогда полк из 400 людей под предводительством Джеймса IV, короля Шотландии, он же английский король Джеймс I, выступил, чтобы уничтожить клан Сони Бин, который состоял из обитателей пещерного Геловея. Их схватили и казнили в Эдинбурге без суда. Мужчины были четвертованы, а женщины сожжены живьем. Сделано это было в гуманных целях, поскольку до этого ни один путешественник не чувствовал себя в безопасности, пребывая в западных горах. К этому веку охоты за головами и людоедство были распространены в Индонезии, на островах Кораллового моря и в Австралии. Есть свидетельства о том, что туземные женщины в трудные времена делились своими детьми с другими женщинами, которые принадлежали к тому же роду. Людоедство продолжало существовать в Папуа-Новой Гвинее, некоторых частях Юго-Восточной Азии и в Африке после Второй мировой войны. И до сих пор приходят сообщения о случаях людоедства. Некоторые язычники поныне приносят тайно человеческие жертвы. Наиболее жестоким из всех проявлений человеческого варварства выступает поклонение упомянутому культу бога месяца, золотому тельцу, Молоху или какому-то другому воплощению триединого божества. Бог осуждает такие вещи и всю эту систему, которая, несмотря ни на что, существует и ныне. Работы, происхождение Рождества и Пасхи и доктрина первогреха, часть первая, Эдемский сад. Система, наподобие описанной, которая основывалась на приемлемости прелюбодеяния, существовала в мистийских культах. Супружеская измена, прелюбодеяние, жажда мяса и человеческой жертвы вместе с праздниками Рождества и Пасхи вобрали в себя различные аспекты языческого культа, который вошел в календарь и современную религиозную систему. Весь мир, включая Израиль, обвиняется в нарушении супружеской верности в отношениях с Богом, и, что интересно, до сих пор об этом не догадывается. Содомия. Содомский грех не имеет ничего общего с верой. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы злить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно». Наказанием за него было порабощение и уничтожение. Именно из-за него, а также поклонение Аштароту и Эстер, Господь повелел наказать жителей Ханаана. Ни один верующий не должен делать таких вещей, ни один народ, а также ни один чужестранец, который временно пребывает среди нас. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля. Чтобы вас и не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверниться ими. Я Господь Бог ваш. Подробнее эти вопросы будут рассмотрены дальше. Наказание. Если невольница совершает прелюбодеяние и не свободна она, наказанием должно стать бичевание. Такое же наказание ждет того, кто, пользуясь своими имущественными преимуществами, совершает насилие над слугой. Левит, 19 глава, 20 стих. «Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще ей не дана, то должна наказать их, но не смертью, потому что она не свободная». Наказание за измену – смерть. С приходом Мессии возможным становится раскаяние. Левит, 20 глава, с 10 по 24 стих. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти. Кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте». Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего, или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою. Грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетные будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Когда Авраам нарушил закон, он заслуживал наказания. Бог вмешался в это дело, учитывая силу их веры. Как случилось, что такой эпизод вмещен в самой середине Святого Письма и еще похоже на то, что в нем не прочитываются мотивы запрещения? Целый народ раскололся из-за этого. И это не все, ведь Авраам был отцом всех верующих, а народ Израиля должен был стать совершенным обществом. Ответ простой. Это было сделано, чтобы показать опять те кровные связи, которые связывают верующих как сынов и дочерей Божьих. Показать, что виновны мы или нет пред Богом в своих связях, будет зависеть только от нас, и что все могут унаследовать Царствие Божье, независимо от обстоятельств рождения или степени прегрешения. Ребенок, пусть незаконорожденный, остается сыном Божьим. В языческой системе триединства преобладали человеческое жертвоприношение и людоедство. Между законом Божьим и образом жизни язычников пролегает глубокая пропасть. История с Авраамом использовалась для иллюстрации того, что Господь не одобряет и не требует такой жертвы даже в случае, когда Он просит этого, и Его просьбы выполняются. Верующие могут только добровольно, следуя примеру Христа, отдавать свою жизнь за других. Нам необходимо переходить на высшую ступень понимания. Человечество вынуждено покаяться, иначе его ожидает гибель. Мы также должны защищать друг друга при любых обстоятельствах. Только теперь наше понимание человеческой судьбы достигает точки, в которой мы начинаем воспринимать научную основу этих законов. Остается, однако, духовная основа. Она касается тех мест закона, в которых речь идет об очищении, работа, закон и шестая заповедь. Левит, 20 глава, 18 стих. «Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего». Нечистые связи караются отлучением. Так человек может быть отлучен от церкви и от веры. За некоторые грехи установлено наказание умереть бездетным. Левит, 20 глава, 19 стих. «Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они». Исключение для духовенства. Левит, 21 глава, 7 по 15 стих. «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему. Да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И ни к какому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем, я Господь. В жену он должен брать девицу. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. Первосвященник храма Божьего, Мессия, он входит в святое место раз и навсегда, как принесение снопа в 30-е годы нашей эры. Все храмослужители, которые исполняют службу, делают так же. Он освящен, следовательно, и они должны быть освящены. Уполномоченные служить, они не могут осквернять храм, ибо храм — это они. К проблеме надругательства над мертвыми мы еще вернемся. Жертва ревности. Числа, 5 глава, с 12 по 31 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней и изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику, и принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки». Но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду. И поставит священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руку приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда же священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене, «Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем». И да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена «Аминь, аминь». И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие. И войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память и сожжет на жертвеннике. И потом даст жене выпить воды». И когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятою в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет обладотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою. Тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа и сделает с нею священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Ревнивый ум преимущественно иррациональный и вспыльчивый, поэтому он часто нуждается в контроле извне. Среди избранников Божьих не может быть таких людей. Нельзя допустить, чтобы возникла такая проблема. Наше поведение должно быть безупречным.